Христос народився! С праздником вас, братья и сестры! Вот по милости Божьей мы имеем такое торжественное праздничное настроение вот в нашей церковной семье с 21 декабря. Мы тогда отмечали 23-летнюю годовщину нашей церковной семьи, нашей общины. И вы помните, было очень такое славное собрание. И нас поздравляли музыканты, и дети. И очень было много гостей, это тоже для нас было очень приятно. И прямо вот вся атмосфера, все, что здесь происходило, гости, оно, конечно, наполняло нас таким очень возвышенным, приподнятым настроением. Слава Господу! Это очень хорошо. Я знаю точно, что Богу нравятся праздники, которые отмечает Его народ. Главное, чтобы эти праздники проходили по правильным мотивам. Мотив наш один. Мы хотим прославить того, кто это все устроил. Вот это наше такое желание, и мы наполнены этим желанием всегда, когда готовимся к любому празднику. Мы хотим воздать хвалу тому, кто все это приготовил, нашему Господу. В связи с этим, несколько, прежде чем мы откроем Писание, я хотел бы несколько таких мгновений зацепить. В тот день я проповедовал о том, что церковь – это оазис. И там, если вы помните, один из составляющих – это атмосфера в церкви. Эта атмосфера везде видна. Я знаю, что есть малые группы такие, в которых тоже особая атмосфера. Это выражается, ну, как бы отношениями, песнями, которые они поют, как они там общаются, как они пьют чай. Но все начинается даже сразу с двери. Вот если попасть на такую группу, можно сразу заметить, что там всегда есть свободное место одно. Это говорит как бы об атмосфере. Эти люди открыты к тому, чтобы приходили новые люди. И всегда есть свободный стол, как бы свободное место. Вот, как бы, вот мы собираемся, но такая традиция, там глубоко в душе живет мысль, что вот мы открыты, и вот у нас всегда есть место для нового человека. И когда был концерт у нас, я тоже так смотрел, вот как мы, вот, какая атмосфера была в нашей церкви, тем более как раз и проповедь была об оазисе, там, где люди могут найти отдых душе и телу. И тоже так заметил одну вещь, хотел бы поделиться с вами. Атмосфера еще выражается в том, даже как мы сидим. Вот в обычных церквах везде. Я это замечал. В Польше я был в католическом костеле. Там всегда много людей. Поляки ходят в церковь. И вот везде, где я видел. Вот традиция очень простая. Когда люди заходят, они всегда занимают крайние места. По центру всегда свободные. А вот крайние места всегда заняты. Так вот, церковь, которая является, в которой атмосфера особая, ну, это как-то на подсознании происходит. Люди обычно занимают по центру места. Это говорит о том, что если новые люди заходят, им не надо стоять в проходе. А вы знаете, когда новые люди заходят, и вот зашли не только, да, они хотят сразу быстренько где-то упасть. Ну, чтобы их как бы меньше видели, чтобы на них меньше обращали внимания. Потому что человек новенький. Он заходит в церковь, ему как-то немножко непривычно. А вот он зашел, встал на проходе, сесть негде, и на него все смотрят. А еще если смотрят и никакой реакции, ну, братья, вы понимаете, что происходит с человеком? И он начинает бросать в жар, он начинает испытывать дискомфорт. Да, конечно, потом было такое собрание, такой концерт, что все это потом нивелировалось как-то, все это ушло на задний план. Но в принципе, вот в обычной ситуации, когда люди заходят в зал, и им негде сесть, потому что все люди сидят с краю, там полно мест, а люди сидят с краю, потому что это мое место. Я тут 15 лет сижу. Это людей как-то немножко... Да, у нас всегда свободных мест много. Мы специально так делаем. И всегда мы так делали. Всегда. Не дожидаясь переполненного зала, мы открывали следующее собрание. И если мы с вами будем в этом году активными, будем людям рассказывать о Христе, и люди начнут заполнять зал, мы уже готовы открыть третье собрание. Но пока смысла нет в этом, потому что у нас полно свободных мест. Но вот атмосфера, она, я говорю, начинается с двери. Вот люди, вот представьте себе, да, обычно, я еще раз повторю, в обычной церкви, когда люди заходят, они все садятся с краю. Это так, ну, принято. Это так живет в нас такой дух. Но вот в церкви, которая является, правда, ну, в которой особая атмосфера, в церкви, в которой есть перспектива, там немножко все это выражается по-другому. С двери человек заходя, он приятно удивляется. Вау, не понял. Все сидят возле стенок, тут все по центру, И всегда с краю свободные места. Ну, как-то необычно. Человек, может, даже не поймет, почему так все происходит. Может, даже не въедет. Но люди, которые здесь находятся, не гости, хозяева, они знают, что у нас есть свободный стульчик. Ну, так сказать, для того парня. Или там, ну, для гостя. Мы открыты. Мы хотим, чтобы люди, которые заходят, они тут же сразу могли раз и вот, недолго искать, а сразу сесть. Это очень важно. Очень. Оно кажется, вроде такая мелочь, но она о многом говорит. И если вы обращали внимание, вот 21-го, когда оркестр здесь играл, когда было много сильных людей, я думаю точно, что вы это заметили. Как в новые приходящие люди, во-первых, они опаздывают. Во-вторых, они не знают зала, они смущаются. В-третьих, у нас нет группы порядка. Стабильный такой. Вот есть церкви, где конкретно такие братья, ну не скажу там вышибалы, но такие конкретные такие братья, ходят по залу, там проводят. У нас такого нету. И иногда мы в этой связи тормозим. Но вот если у нас атмосфера вот этой церкви, оазиса, то это будет как-то ну, естественным образом выражаться. Мы будем сдвигаться вот в этом ряду по центру, а там будем под стенку. И с краю всегда будут места. Даже если мы приросли к этому месту, это не страшно. Не обижайтесь, братья. Ну, просто это явно, это так должно быть. Это признак хорошей семьи. Это вот то, о чем я говорил. Вот слово «оазис», буква «А», атмосфера в церковной семье. Это однозначно показывает, однозначно. Просто, может, вы уже давно в церкви и подзабыли, как вы пришли первый раз. Я помню однажды, у нас был один брат хороший, он уже в Господа, он ушел в вечность. Он жил недалеко от рабочей. Церковь баптистская, единственная, которая была в советское время. Его так настращали его родственники, что, говорит, я еще будучи мальчиком, когда шел по рабочей, я переходил на обратную сторону улицы, когда шел на рынок. Вот переходил, потому что боялся там. Иногда же там летом дверь открыта была. И когда мимо двери проходишь, смотришь, сидят какие-то женщины в косыночках, все там в белом, поют какие-то песни, не такие, как у нас на свадьбах, «Маруся, несе воду», там или что-нибудь такое. Да, они такие песни как бы там не поют, а поют какие-то другие песни. И вот, говорит, меня так научили, что я когда шел от Краснознамены вниз по рабочей на рынок, я доходил до Дмитрия Ульянова немножко ниже и переходил на обратную сторону, чтобы только не проходить рядом, потому что я боялся. Стал верующим. Собирались мы в ДКС. И вот однажды у нас там какая-то была встреча, и мы решили провести там, на рабочей. И объявляем, братья, давайте там встретимся, как бы все. И вот он пришел туда. Потом на следующий день подошел ко мне, или в следующий выходной, и говорит: Женя, ты себе не представляешь, какие чувства мной вот, овладели. Захожу в ворота, говорит, у меня ком такой, что-то начал дрожать. И так иду, оглядываюсь по сторонам, так двор как. Потому что я же знаю, что это для меня было в свое время в Херсоне самое страшное место. И тут вдруг я захожу и знаю, здесь теперь мои братья и сестры. Ну, смешанные чувства. Но я очень волновался. Это было осенью, глубокой осенью. И он шел в фуражке, ну, дедушка. И вот он заходит, если кто из вас помнит на рабочую, да, заходит в дверь, и там так лесенка вниз. Святостная библиотека, святостная братская комната, а там выход на балкон. И там на выход на балкон, там пару лавочек, и там обычно бабушки сидели. И вот он так зашел, так смотрит, ага, вниз лестница, ну, туда надо спускаться. И он так идет. И вдруг ледяной голос благочестивой верующей женщины: «Мужчина, вы в храм Божий зашли или куда? Снимите фуражку!» Он говорит: я же за ту фуражку, я вообще за все забыл. Я зашел, у меня ноги подкашивались. И тут вдруг такой холод: снимите фуражку, святое место. Ну, говорит, я, конечно, быстренько снял фуражку. И потом так он молчит, так смотрит на меня. Женя, ты понимаешь, что со мной произошло? Я единственный раз был в этом зале. Вряд ли меня туда потянет еще. Мне было очень больно это слышать. Очень. Потому что я знаю, что в этой церкви масса верующих духовных людей, благодаря молитве которых образовалась наша церковь и многие церкви в городе. Потому что там живая церковь. Но находятся всегда такие сердобольные бабушки, которые, ну, так просто, знаете, любят иногда что-то так помочь, подставить плечо под ковчег. И это везде так. Если вы ходили раньше в православной церкви, тоже знаете. Зашли в церковь, я помню, когда-то молодым человеком зашел, ну, стал таки, смотрю, по рукам меня кто-то такой, бабах, ну, сзади вот так. Ты что там, на таком-то месте руки держишь. А ну убери. Я раз так. Ну, такая бабушка тоже подошла благочестивая, решила меня научить, как надо стоять в Божьем храме. Ну, вот так бывает иногда. Это одна атмосфера. Мы ее создаем. И другая атмосфера, когда человек заходит и видит, люди здесь совершенно необычно себя ведут. Они делают все для того, чтобы нам было комфортно. Вот мне, новому человеку, который сюда попал со страхом, может, со смущением, с каким-то стеснением, они себя ведут совершенно по-другому. Это очень важно. На протяжении этих дней здесь проходила масса праздников и всяких представлений от театра. Вы не были на некоторых из них, потому что некоторые из них утром проходили. Так вот, однажды вот сюда заходили школьники. Братья и сестры, их было больше, чем нас сейчас здесь. С учителями детей. Вы не видели, просто я вам должен это сказать. Здесь было представление. Тарас и его команда, они готовили представление. Некоторые из вас видели это представление. Но вот было здесь полно детей. Учителя с разными чувствами. Но это было просто интересно наблюдать. С разной школы по-разному все реагируют. Некоторые заходили, знаете, как на убой. Серьезные такие. Там с ними здороваешься, они даже не здороваются. Там директриса одной из школ привела своих там учителей, детей. Тут же секунду побыла и вышла отсюда. И так выходя там, служитель наш там здоровается с ней, она даже там сквозь зубы что-то ответила и ушла. Другие, ну, просто цвели. Знаете, такое торжество у них, праздник. Они так рады, что вот в районе Таврического нету никаких ДК, никаких клубов, никаких представлений. И тут вдруг церковь, баптистская церковь, на которую они смотрят там дикими глазами, для их детей приготовила прекрасный спектакль. Они выходили, некоторые из них просто счастливы. Вот это правда, это надо было видеть. Полно детей, тут все было в детях. И они выходили. Некоторые шли сюда в надежде, что получат подарки. Но мы сделали их подарок, это наше представление. А сейчас же вы знаете, как вот были выборы, там некоторые депутаты там пытались гречкой, там салом там кого-то купить. Ну, я образно говорю. И вот так как бы некоторые рассчитывали, что они там тут тоже что-то их пытаться будут там втягивать, покупать. И выходили тоже немножко, кто-то там смущен был. И разговоры были. А мы думали, что подарки будут. Но тем не менее, в основном люди были улыбающиеся, счастливые, довольные и очень благодарные. Очень. Некоторые даже после этого уже, через несколько дней, звонили и благодарили за то, что здесь они получили. Что их дети здесь услышали какое-то учение, увидели хорошее представление на хорошем уровне. Вот некоторые конкретно не ожидали такой уровень церкви. Они не думали, что такое может быть. Некоторые, кто были первый раз, они просто звонили и говорят, вау! Какой уровень хороший у вас. Слушайте, мы просто получили кучу удовольствия. И это не симфонический оркестр Государственного университета, где все играют профессионалы. Это дети. Некоторые из них были на сцене первый раз. Первый раз. Вы бы видели, сколько Тарас молился и как он переживал за все то, что здесь будет происходить. Потому что в основном все были первый раз. И они очень волновались. Но было все очень прекрасно. И это чудесно. Предстоит нам тоже еще немало таких вещей. Брат Игорь, я прошу прощения, поездка будет 9-го, потому что 8-го будет молодежка, и мы не можем. А так как молодежь в основном задействована будет в этом, поэтому у них там же как-то сразу после обеда они будут готовиться. И тут видели вы на экране было объявление, что 8-го будет вечеринка молодежная, межцерковная. Поэтому мы, конечно, было бы лучше, чтобы 8-го, но не получается. Вот такая загруженность у молодежи. И вот в течение тех дней почти каждый день здесь гул стоит. Я когда впервые попал в Америку, братья из церкви Голгофа просили американцев помочь построить эту церковь новую. И вот у американцев был единственный вопрос. Не по поводу денег, нет. Это было удивительно. Но у них был один вопрос. И они все время об этом говорили. Братья, ну хорошо, вот мы поможем вам построить церковь. Ну вот послушайте. Вот вы построите собрание. Оно будет в неделю использоваться 2, максимум 4 часа. Все остальное время, вот этот огромный зал, в котором будет куча освещения, отопления, он будет стоять закрытый. Это неэффективно. Это неправильно. Потому что церкви обычно закрыты. Люди приходят на поклонение. И вот периодически снова мы встречались с следующим каким-то комитетом, с каким-то советом старейшин. И они снова задавали вопрос. Это было в 92-м году. Братья, ну вот как вы себе представляете? Вот вы построите храм, и он все время будет стоять закрытым. Там будет куча денег тратиться на все, что там будет происходить, обслуживать. И он все время будет закрытым. Подходит ко мне как-то один человек и говорит, Евгений Павлович, Я, конечно, понимаю, что там, ну, как бы дети. Вы знаете, да, вот последний корпус, у нас там беженцы живут. И первый, второй этаж, он заселен. Там взрослые дети живут. И вот с первого этажа один жилец подошел, говорит, я, конечно, понимаю, что там дети, там им весело, но, знаете, у меня на первом этаже с потолка штукатурка упала. Они там так прыгают, а там же двухъярусные кровати. А деткам, знаете, вот когда они впервые там еще поселяются, может, новая семья поселилась, я не знаю. И когда они видят двухъярусные кровати, дети очень радуются. Вау, я буду спать на втором этаже! И видно, что прыгают со второго этажа. И прыгнули, и отвалилась с первого этажа штукатурка. И это говорит, там даже штукатурка. Я, конечно, понимаю, что там... Угадайте, какая у меня мысль пришла, когда я услышала, что штукатурка падает на первом этаже. Да, вы правы. Я думаю, слава Богу, что штукатурка падает. Я так вспомнил сразу мою поездку в Америку. И думаю, хорошо, что у нас не закрытый зал, что здесь все время гудит все. И даже штукатурка падает. Ну, штукатурку мы починим. Но было бы намного печальнее, если бы здесь всегда было закрыто. Вот мы сейчас приходим на собрание. Утром за час до богослужения дверь открылась, потом после двух она закрылась и до следующего раза. Это было бы горе. И я вам точно скажу, такое может случиться. И если атмосфера в церкви будет не оазис, я вам серьезно говорю, это не пророчество, это просто закономерность. Такое может произойти. И мы знаем эти церкви, где такое происходит. Поэтому это хорошо, что там дети прыгают, что здесь вот в каникулы, я вчера даже вот подумал, вот был тут утром младшего возраста дети, у них наставниками молодые люди, потом после обеда следующий лагерь, и эти наставники, участники лагеря, им другие служат. Ну просто вот, серьезно, я зашел, так понаблюдал за всем этим, думаю, мама дорогая, как в улике. Одни приносят пыльцу, другие мед. Одни охраняют вход в улик. Третьи там запускают и вентилируют воздух, чтобы там пар испарялся и густел этот мед, и чтобы его можно было запечатать. Четвертые запечатывают воском. Пятые кормят маточку, чтобы она же там разносила по ячеечкам семена и разрастала семья. Ну, то есть в улике гудит там все. Вот если там подойти летом вот так прислушаться, там гул стоит. Нету никого, кроме трутней. Но трутней вначале там очень мало, потом уже к осени становится много. А вначале там очень мало, потому что просто им места там нет. Там настолько все гудит, что просто нет места трутням этим. Ну, хотя, конечно, есть трутни. И они всегда бывают, в церкви тоже бывают трутни. Но там вот как бы обычно, если поднимаешь рамочку, я пчелами занимался, там обычно, ну так сверху чуть-чуть трутни. А это все в основном мед и детки маленькие. И все гудит. И это очень славно. Если церковь похожа вот на такой улей, где все служат один другому. И вчера вот в старшей группе лагеря, в молодежи, детский утром, а вечер молодежный. И я так смотрел, там среди них те, которые утром служили детям маленьким, а теперь они сидят и им тоже служат. Вот они общаются вместе, тут всякие активности есть, всякие группы. И это очень хорошо, очень. Слава Богу, что есть такая возможность. Это правда создает атмосферу в нашей церковной семье, и мы радуемся тому. Братья и сестры, я просто прошу вас, если скользко, погодные условия не позволяют, и вы находитесь дома, пожалуйста, потрудитесь помолиться о тех, кто здесь создает этот улей. Пожалуйста, я вас очень прошу, помолитесь. Вот когда дома вы находитесь, выберите время, там, зайдите в комнату, закройте дверь. Ну, если у вас там дома семья, может, не позволяет, ну, ничего страшного, зайдите в ванну или в туалет. Не страшно, Господь и там слышит. Вы же помните, да? Кит проглотил человека, а он оттуда взывал, и написано, и услышал его Господь. С дна моря. Поэтому это нормально. Зайдите в ванну, помолитесь о тех, кто здесь трудится, за тех, кто создает атмосферу. И, конечно же, тоже участвуйте в этом, это однозначно. Я хочу предложить вам сегодня прочитать радостную весть. Это будет написано в Евангелии от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. Евангелие от Матфея, 1 глава, с 18 стиха. Вот как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена с Иосифом, я читаю снова перевода современного. Но прежде чем они вступили в брак, обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого. Иосиф, ее нареченный, как человек праведный, решил разорвать помолвку, но тайно, чтобы не выставлять ее на позор. Когда же он это задумал, явился ему во сне ангел от Господа. Прямая речь. «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены», – сказал он, ангел. «Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого. Она родит сына, и ты назовешь его Иисусом, потому что он спасет свой народ от грехов». Заканчивается прямая речь. Все это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь через пророка. И вот цитата пророка. «И вот дева зачнет и родит сына, его назовут Эммануэль, что значит «с нами Бог». Иисус, Иосиф, пробудившись от сна, поступил так, как велел ему ангел Господень, взял Марию как жену к себе в дом. Но он не прикасался к ней до тех пор, пока она не родила сына. Он назвал его Иисусом. И вот после того, как в иудейском городе Вифлееме при царе Ироде родился Иисус, в Иерусалим явились с востока звездочеты. «Где новорожденный царь евреев?» – спрашивали они. «Мы видели, как взошла его звезда, и пришли воздать ему почести». Царь Ирод, услышав об этом, пришел в смятение, а с ним и весь Иерусалим. Собрав всех старших священников, учителей закона, он спросил у них, где надлежит родиться помазаннику – Христу. «В иудейском городе Вифлееме», – ответили они, «потому что так написано пророком: и ты, Вифлеем, земля Иуды, ты не самый малый город среди всех городов Иуды. Из тебя произойдет вождь, пастырь народа моего Израиля». Вот так было Рождество Христа. Я хотел бы обратить несколько мгновений на все то, что связано с рождением. Буквально парочку таких моментов. Первое – это как создавалась семья в то время в Израиле. Между прочим, вот когда я почитал, так вот поразмышлял, полистал справочную литературу, я так подумал, что ну, довольно-таки неплохие тут вещи, знаете, происходят. Хотя вроде как бы 2000 лет назад, ну вы же знаете, да, что нового ничего под солнцем нет. Все повторяется, все так же. И вот некоторые вещи, которые мы подзабыли, они мне показались очень интересными. Ну, вы посудите сами, но я вам расскажу некоторые вещи. Вот как происходило создание семьи в Израиле? Это только в Израиле. В других народах так не было. Оно проходило, создание семьи происходило в три этапа. Я так потом еще подумал, почему в Израиле не было одиноких женщин, не было неженатых мужчин. Вот как-то в Библии об этом не написано. Вот как-то все имели семьи. Более того, если в семье не было ребенка у женщины, это считалось проклятием. Это было позором. То есть, ну как-то вот Господь сказал первую заповедь, да? Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и ухаживайте за ней. Это для евреев было святое. Плодиться, размножаться, наполнять землю и за ней ухаживать. Они очень ценили свою землю. Я так подумал, война, которая случилась у нас, она неспроста произошла. Я не помню, чтобы люди так, кто-то из нас дорожил землей, как сейчас. Раньше Украина вообще для нас была, это вообще не родина. Все смотрели на Запад. Все куда-то там рвались. И особо Украина для нас не представляла никакой ценности. И вот когда, вот в последнее время я стал на это обращать внимание. Вот особенно, мы сейчас с Ирой перечитываем второзаконие, повтор закона, очень ярко там написано. Насколько Бог хотел, чтобы евреи ценили землю, которую Бог им подарил. Да, как бы обычная земля, здесь вот. Мы знаем, что мы здесь странники и пришельцы. Мы знаем, что Авраам был путником на земле. Вот таким же был, странником и пришельцем. Но тем не менее, там, где они жили, земля, на которой были похоронены их родители, земля, по которой ходили их дети, где рождались их дети, Бог хотел, чтобы они любили эту землю. Конечно же, не больше, чем небесную отчизну, но чтобы они ценили эту землю, на которой они ходят, чтобы они, простите меня, не плевали на нее, а дорожили тем достоянием Божьим, потому что это Божья земля и все, что наполняет ее. Это Бог ее создал. И создал ее очень красивой. И подарил человеку. И сказал: я поставил тебя владыкой. Владычествуй, наполняй, делали ее, ну, красиво эту землю. И вот, вот особенно в книге Второзакония это очень красиво видно. Как Бог хотел, чтобы люди научились дорожить родиной своей земной, ухаживать за ней, делать ее красивой. В книге притчи тоже об этом много раз написано. Как нужно ухаживать за землей. Вот мы далеко от этого отошли. Так вот, некоторые вещи, вот, которые касаются брака, создания семьи, они тоже вот, как бы древние, но они очень интересны. И так в три этапа происходило создание семьи. Первое – это сватовство. Как только в семье родился мальчик или девочка, ну, понятно, пока еще не родился, они молились. УЗИ не было, и они не знали, кто у них родится, мальчик или девочка. Ну, там были такие акушеры, которые там могли, глядя на женщину, так, там типа 70 на 30 сказать, у вас будет девочка или там мальчик. Ну, были такие кадры, которые так говорили. Я помню, моей маме так говорили, когда она была беременна. Но обычно никто не знал, кто родится. Но как только родился мальчик или девочка, родители сразу начинали крутить головой по сторонам. Так, у меня мальчик. У Игорька станет девочка. Ну, надо что-то думать. Неплохая семья, так Таня красиво так поет. Это же, если девочка вырастет, у нее тоже может быть такой будет голос. И Игорек предприниматель, может, у девочки тоже будет такой хист. Да, неплохая семья. Знаете, евреи так любят деньги, как бы. Так неплохо, как бы, смотришь, деньги к деньгам, оно так может что-то и получиться там. Не просто прибавление, а умножение происходит. Евреи сразу начинали считать. Калькулятора не было, но они считали лучше, чем мы с вами. Сразу так, так, ну, надо как-то обратить на это внимание. Вот только родились. Только родились мальчик и девочка, они уже начинают присматривать. И говорю, приходи в гости с Таней. А что? Да просто приходите в гости, посидим, чайку попьем. Ну, приходят они, вы знаете, да, у евреев были виноградники, и там хороший сок. Сок. Как у нас грузины говорят. Садитесь, соку попьем. А потом как попили, что не могут в машину сесть. Ну, сок. Приходите там, вот попьем чайку, сачку там виноградного. Ну, короче, после хорошего угощения родители, у которых мальчик, говорят, вы знаете, вы, конечно, не спешите с ответом, но вот мы так молимся, так размышляем. Мы бы не против, чтобы наш Мойша вот, был женихом вашей Сары. Да, мы так бы не против. Вы знаете, мы так присматриваемся. Ну, вы так подумайте. Дети лежат в соседней комнате вот такие. С пустышечкой во рту и квакают. Мау-мау. А они уже договариваются. Мы так бы не против, чтобы вот мы с вами там. Ну, вы подумайте так, поразмышляйте, мы будем молиться. Договариваются. Ну, после такого хорошего ужина, после крепкого чая и там далее, и так далее. Сердце открыто. Помните, да, как Яков хотел, Яков получил благословение. Отец сказал, накорми меня хорошо. Старшему сыну я тебя благословлю. Ну, и так оно всегда было. Тут хорошо накормили их. Обычно родители мальчика приглашали к себе в гости. Ну, чтобы накормить. Хорошо так встретить. И происходило сватовство. Шло время. Мальчик гонял там голубей по крыше. Потом, когда подрастал, пас коз, овец там. А девочки, ну, очень часто родители внушали. Слышишь, Сара, вот этот мальчик, это твой будущий муж. Вау! Она маленькая, еще ничего не понимает. А они все время, знаете, вода камень точит. Слышишь, вот этот лоботряс, это твой муж. Ты ж так посматривай. А сами молятся и просят, Господи, ты же благослови нашего этого будущего зятя, чтобы он никуда же не влип. И наблюдают за ним, как он живет. Скажите, это плохо вот так всю жизнь наблюдать? Конечно, дети, когда вырастут, мы сейчас понимаем, что они сами должны принимать решение. Но вы же знаете, как дети принимают решение? На эмоциях. А скажите, пожалуйста, можно серьезные вещи, решения на всю жизнь принимать на эмоциях? Опасно. Мы всегда знаем, что которые решения мы, даже с вами взрослые, принимаем на эмоциях, они часто выходят нам боком. Ну, правда. Потому что на эмоциях, под впечатлением. А тем более советская система научила нас пользоваться чужим мнением, общественным. Что скажут люди? И это в нас живет до сих пор. Это очень опасно. Очень. А вот с детства вот так наблюдать за мальчиком, за девочкой, вот наша невестка, смотри, как она растет. Ой, слушай, она с каждым днем красивее становится. Смотри, какая принцесса. Она же тогда вот такая лежала. Кто там знал, какая она будет? А может, она родится, будет косая вот такая. Кто там знал? Ну и когда вырастет, вернее, когда уже подрастать будет, что-то с ней произойдет. Но вот по вере они это делали. С детства об этой девочке молятся две семьи. И об этом мальчике молятся две семьи. Не, между прочим, мне понравилось. Жалко, что у меня уже сыновья почти все уже поженились. По крайней мере, повырастали. И вот так на протяжении жизни родители одного и второго ребенка говорили им о том, что они будут в будущем принадлежать друг другу. Девочка присматривалась к этому мальчику и, вырастая, в любой момент могла, девочка, могла разорвать помолвку. Я почему вначале подчеркнул, что такое было такое у еврейского народа? Потому что у еврейского народа женщина что-то значила. В язычников женщина не значила ровным счетом ничего. Это был просто ноль. Она не имела никакого права. Никакого. Особенно в Римской империи. Да и вообще в то время. Никакого абсолютно. А вот у евреев девочка могла, вот так подрастая, в какой-то момент сказать: папа, мама, извините, но мне нравится другой. И все. Она могла принять такое решение. Она могла разорвать помолвку. Когда молодой человек вырастал, в какой-то определенный момент, он же ходил с этой мыслью 20 лет там, или 30, он приобретал колечко обручальное. Почему оно обручальное? Потому что шло, следующий момент был, первое было в сватовство, а следующий момент – обручение, помолвка. Он покупал кольцо, шел к своей невесте, приходил и говорил: а я тебе хочу подарить подарок. Я не знаю, становился он там на одно колено, на два, или как он это делал, неизвестно. Голливуд не снимал еще ничего. Но вот он приходил и дарил ей колечко. И если она принимала, значит, она еще не разорвала эту помолвку. Она принимала это колечко, одевала это колечко, и у нее наступали тяжелые времена. Почему? Потому что обрученная девушка всем больше нравится, чем просто, которая никакая. Сразу почему-то ее цена поднимается. Вот как только мужики видят, что девушку кто-то там на нее глаз положил, она сразу становится дороже. Я не знаю почему. У этой барышни сразу куча искушений. Просыпается Петя, просыпается Ваня. Вот как мы спали. А только увидели на ее кольце колечко обручальное. Вау, слушай, не понял. Это что, я пропустил? Да ну, я же орел. Как это я пропустил? А знаете, запретный плод, он всегда сладок. У людей сразу там начинают из-под копыт искры лететь. Они начинают кругами вокруг нее ходить. И у некоторых девушек могли, правда, закружиться голова. Ну, знаете, когда кто-то вокруг вас бегает сильно много, голова же может закружиться. И вот она у нее могла закружиться голова. Поэтому у нее была куча искушений. Но жених в это время должен быть тоже не дремать. Он же должен тоже что-то делать. Мужики, вы слышите, да? Ну так, некоторые сидят просто, ничего не делают и думают, что просто им с неба упадет невеста. Может, конечно, упасть. Ну, вы знаете, кто летает на метле по небесам. Такое может упасть, да. А невеста, она не упадет. Потому что вокруг нее крутятся там такие кадры, что, может, вам даже там еще и не снилось таким. Вот. Может, вы не выдались такой, как он, который крутится возле нее. Поэтому надо предпринимать какие-то действия. И вот жених старался предпринимать какие-то действия. Для того, чтобы... А это длилось примерно около года. Ну, такая традиция была. Вот я знаю у баптистов, да, примерно, чтобы покаяться и покреститься, должен пройти год. Вот покаялся человек, потом проходит, ну, примерно, это ну, обычно так вот в традиционной церкви. И ничего не скажешь, нормально, ну, так, такой порядок. Вот точно так же здесь. Вот в народе был такой порядок. Жених дарил ей колечко, она годик ходила, уже будучи обрученной, ну, как бы жена. Почему написано «Мария, будучи обрученной Иосифу»? Они не жили вместе. Она жила в доме родителей, но она носила колечко. Мы когда с Верой женились, Вера жила в доме родителей 2 недели. Ну, у нас год не получилось, как бы. Это сильно долго, я так все вопросы решаю побыстрее. Но вот она жила 2 недели, даже чуть больше. И ходила дома, я уже знал, что она моя жена, у нее было колечко. Но она жила у своих родителей, я у себя. И, в общем-то, я даже не знал об этой традиции так хорошо, как сейчас. Но вот так как-то вот так получилось. А в то время это было нормально. Год она жила дома, и за ней присматривались. И она была женой. но проходила через многие искушения. После этого происходило венчание. После года. Вот. Брак. И в еврейской традиции это длилось до года. Следующий момент, на который я хотел бы обратить внимание, это двое здесь вот действующих лиц. Мария и Иосиф. После помолвки Евангелие от Луки, 1 глава, 56 стих, написано, как только она зачала, после слова ангела, тут же написано, прямо написано, она поспешно встала и пошла к своей родственнице Елизавете в Нагорную страну. И пробыла там, у Елизаветы она была 3 месяца. Вот прикиньте, да, пешком, туда-назад и там 3 месяца. Где-то 4 месяца ее не было дома. Появляется 4 месяца спустя. Ну, я не хочу, конечно, трогать Настю. Ну, появляется и как бы. Люди в Назарете все, вау, в смысле, не поняли, что произошло? Как это? Ну, понятно, село там небольшое. Все знали, что Марию посватали, семья Иосифа. Ну, вот она где-то пропала. Не было. И вдруг появляется и беременна. Вы слышите, что здесь написано? Какая характеристика дается Иосифу? Иосиф, ее нареченный, как человек праведный, благочестивый. Вот в поселке, где он жил, все считали Иосифа очень праведным, благочестивым человеком. И когда Мария после 4-месячной отлучки появилась дома, у людей возникали разные мысли. Иосиф, что это? Какой же ты праведный человек? Еще не женаты, она должна жить дома у родителей, а она уже с животиком. Иосиф, так ты же мы всегда считали, что ты праведный. Люди там по соседству, наверное, ходили, когда Иосиф проходил, они вслед ему смотрели и говорили, нет, вы посмотрите на этого благочестивого мальчика, а с виду такой хорошенький. Как можно ошибиться в человеке? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот такие разговоры пошли по селу. 18 стих написано, обнаружилось, что она имеет в чреве. То есть вот так оказалось. Идет 4-й месяц. Ни Мария, ни ангел, никто не объясняет Иосифу, что произошло. Вот она появилась, никто ничего не говорит. Интересно. Обнаружилось, когда уже стало просто видно. А тот, кто к этому имеет самое непосредственное отношение, он ничего не понимает и ничего не знает. Просто так, ну, обнаружилось. Ну, так. И я думаю, что точно здесь тоже был план у Господа. Мужчине рано или поздно наступает момент, когда нужно принимать решение. Даже через это Господь хотел научить Иосифа быть не маменькиным сыночком, а быть мужчиной, которому нужно принять решение. Скажите, пожалуйста, мог ангел явиться ему во сне и сказать все, что нужно сделать? Конечно, но он не являлся. Мария могла прийти, сказать Иосиф, давай сейчас попьем чайку, и я тебе что-то объясню. Или там пригласить его домой, испечь торт. Покормить его и сказать, Иосиф, послушай меня. Она ничего не делает. Это все сделала специально. Иосиф должен был принять решение сам. Мужчины, если вокруг все учат, что вы никакой, если вся философия, начиная от Голливуда, кончая, может быть, вашей мамой, говорит, что вы вообще тряпка, не верьте никому. Бог вас создал не просто потому, что вы должны брюки носить. Бог создал вас потому, что вы должны принимать решение. Это однозначно. Например, 9 числа мы хотим поехать с солдатом. Мы раньше тоже ездили, но ездили обычно большой толпой и в одну часть, потом вторую, потом третью, как получалось. Иногда до 4 частей. Мы для этого заказывали автобус, брали наш Мерседес и ехали. И Тойота моя, и мы ехали. В этот раз мы не можем так. Это особый случай. Нам нужно сразу поехать в минимум 4 места. Поэтому нам для этого надо машины. И если у вас есть машина, и вы можете послужить, вот просто вот, 9 утром здесь вот, мы загрузимся и поедем сразу в несколько точек. Вот сколько будет транспорта, столько мы сможем посетить. Сейчас наши служители решают вопрос с музыкантами, чтобы была гитара там, или вот сейчас мы там даже разговариваем с училищем культуры, может быть, там получится баяниста взять, там, чтобы он колядки нам поиграл, а молодежь там будет петь. И сразу разъехаться в несколько блокпостов, несколько частей, которые находятся на границе с Крымом, чтобы там поздравить солдат, передать от нас им ваш подарок и возвратиться домой. И я не знаю, это случайно или не случайно произошло. Сегодня у нас тут Женя Батаренко. Женя, пожалуйста, поднимись. Ну, пожалуйста. Вот. Да я же еще не сказал садиться. Слушай, ну ты шустрый такой. Прямо я не знаю. Вот брат. Вот этот брат нам помогает все это делать. Вот брат Женя Батаренко. Спасибо, Женя, тебе большое. Вот его семья там рядом, жена и дочка. Он нам всегда помогает это делать. Его солдаты знают уже там, любой капеллан в вооруженных силах Украины просто отдыхает. Я вам серьезно говорю. Женя этого не скажет, он скромный парень, конечно, но я вам говорю. Сколько мы ездим, прокладывает нам путь не так, как Иван Сусанин, а по-настоящему. Вот этот молодой человек. Жена его кормит наших там всех, кто приезжают. Вот там иногда там такая толпа наваливает, что я просто даже удивляюсь, думаю, как она там все это успевает. И Женя нас развозит по всем этим частям, знают его все командиры, хотя там происходит постоянно ротация. Но у Жени всегда там нюх на это дело настроен. Он сразу раз заводит знакомство. И вот в эти дни мы тоже хотим так же вот через него, чтобы Господь его благословил, конечно, как-то вот так вот сделать. Но для этого наши мужчины, которые владеют транспортом, должны принять решение. Захотят они это сделать или нет? Это решение будет ваше, братья. Мы не собираемся никого агитировать, устраивать какие-то экзекуции. Это ваше решение. Если вы захотите послужить, вы отзоветесь. Вот. Сергей, служитель нашего поколения, организовывает эту поездку. Молодежь, группы эти хоровые, такие маленькие группки, такие, которые будут петь колядки и вручать подарки. Если вы захотите, вы подойдете к нему, предложите свои услуги, и мы с вами съездим. Это займет немного времени. Но это будет время, конечно. Если захотите, мы вам оплатим бензин. Если не захотите, поедете на своем бензине. Просто захотите послужить. Это ваше право. Мы открыты к тому, чтобы оплатить горючее. Вот. Но, может, вы захотите сами. Это вы будете принимать решение. Поэтому я еще раз обращаюсь. Мужчины, те, которые в зале и которые обладают транспортом, вы можете принять решение. Вот послужить тем, которые сейчас там находятся в снегу, в палатках, в холоде, чтобы им порадовать их и передать привет от Херсона, который находится за их спиной. Первый город, который находится за ними, это Херсон. Потом же все остальные пойдут. Николаев, Одесса, там Запорожье. Но первый находится Херсон. Поэтому просто нам так вот выпала такая доля. Подкармливать этих людей. Подбадривать их, чтобы они всегда помнили, что за их спиной стоят вот город такой, и мы открыты помогать им. Это однозначно. Еще раз повторю. Мы читаем сейчас Второзаконие. И я обратил внимание, почему-то раньше я не замечал. Много раз, множество раз Бог говорит, что будет благословлять народ свой, в случае, если они будут помнить, и там на первом месте стоят пришельцы, вдовы, сироты и левиты. Четыре группы людей. И снова написано, «Прокляну вас, не сможете долго жить на земле, если будете пренебрегать пришельцами, вдовами, сиротами и левитами». Вот так написано в Библии. Множество раз. Вот снова и снова перечитываю, и снова мне попадается это место. Господь говорит, я буду любить вас, я буду о вас заботиться, если вы будете нести ответственность. И перечисляйте четыре группы людей. Поэтому мы обязаны это делать. Да, падает штукатурка. Да, иногда там нам это какие-то напряжения создает. Это однозначно. Мы говорим им, ребята, вы не можете здесь пьянствовать. Они иногда приходят не здесь, приходят под хорошим-хорошим шофером. Вот конкретно. И мы снова приглашаем их, снова разговариваем. Люди дорогие, ну мы же вас просили. Вы же знаете условия. Они иногда, некоторые из них даже слова не дадут сказать. Они все знают. Так красиво рассказывают, что это церковь, что это святой храм, что здесь пьянствовать не надо. А сами друг раз стоят и... А такой, знаете, запах идет, хоть бери огурец сразу. И все знают. И мы снова и снова понимаем, что это. И снова читаем Библию, а там написано. Господь говорит, я поставил в ответственность заботиться об этих людях. О солдатах там не написано в книге Второзакония. Но мы знаем точно, что эти молодые парни, они нуждаются в нашей помощи, однозначно. Так вот, Иосифу пришло время принимать решение. У Иосифа было три варианта, ну, как минимум три. Первый вариант – он мог бы поставить на Марии клеймо позора. Во времена Моисея таких женщин написано в законе и мужчин, которые занимались беспорядочной половой связью, их просто побивали камнями, выводили за стан, забрасывали камнями, и на том все заканчивалось. И много раз об этом написано в книге закона: «Искорени зло из народа твоего». Потом снова там должны вывести за стан, побить камнями. «Услышат остальные и убоятся. Искорените зло из народа своего». Вот во времена закона такое было. Когда Палестина была под гнетом Римской империи, у римлян было право римское. Вы знаете об этом. Был закон. Евреи не имели права судить сами. Это уже в римских глазах, вот как бы по римскому закону, считался самосуд. Они не имели права сделать. Конечно, были случаи. Помните Стефана? На эмоциях вытащили за город и забросали камнями. Без всякого суда и следствия. Но это было преступление. Там кто-то из них взял на себя ответственность за это. И я так подозреваю, что надо было съездить к Пилату и завести к нему в резиденцию немаленькую сумму, чтобы загладить вот это преступление, которое они сделали со Стефаном. Уверен, так просто это не сошло с рук. Вообще это запрещалось делать. Так вот, во времена, когда мы с вами читаем, первый век, просто Иосиф должен был сделать объявление в селе. Я к этому не имею никакого отношения. Моя невеста не сдержала слова. Она оказалась мне неверной. И вот она теперь беременна. Я к этому не имею отношения. Это первый вариант, который он должен был сделать. Отпустить ее с позором. И она бы всю жизнь носила этот позор. Может, когда-нибудь с мальчиком ее кто бы взял замуж. Возможно. Но это очень сомнительно. Второй вариант, который был у Иосифа, это взять весь удар на себя. То есть я как бы виновник всего этого. Это у Иосифа такой был вариант. Потом всю жизнь выращивать чужого мальчика, заботиться о нем. И как бы все люди смотрели бы на Иосифа и говорили: а мы-то думали, такой парень скромный живет в этой семье, а он оказался блудник. И там всю жизнь ему пришлось бы потом отмываться от этого позора. Ну, то есть взять на себя. Или на нее, или на себя. Иосиф решил сделать третий вариант. Знаете так, чисто по-еврейски. Как-то вот такое что-то среднее. Тихо! Просто отпустить ее. И все пустить на самотек. Как будет, так и будет. Я не желаю ей никакого позора, но я тут ни при чем. Вот просто никому ничего не говорить. При встрече с односельцами, да, вот земляки спрашивают: Иосиф! А Иосиф стоит, как мумия, и ничего не говорит. И все. И люди уходят, и каждый думает по мере своей распущенности. Вот и все. А он молчит. Вот так он подумал сделать. И вот когда он принял это решение, в связи с которым полная неразбериха, никто ничего не понимает, что происходит, вот когда уже он принял, в это время вмешался Господь. Явился ангел и сказал: Иосиф, ответ неправильный. Ты неправильно принял решение. Не бойся. И вот здесь меня больше всего удивляет Мария. Она не берет на себя никакую роль такую, знаете, взять бразды правления в свои руки. Помните маму Иакова? Когда Исаак позвал Исава и сказал: я его хочу благословить, Ревека знала, что это не так. Благословение должен получить Иаков, второй сын. А отец любит первенца, хоть он никакой, богоотступник, продажная шкура. Но все равно отец хотел его благословить. Он его любит, потому что он его кормит. И ему он нравился. Может быть, на него похож был, я не знаю. И вот здесь Ревека берет на себя инициативу и делает все так, как ей захотелось. Больше она никогда Иакова на земле не увидела. Он с отцом встретился, потому что когда он вернулся, отец еще был жив, но Ревеки уже не было. Вот что делала женщина. Девушки, это история, это правда. Вот здесь одна женщина. Вы помните эту женщину, Ревеку? 200 литров воды в одно мгновение накачала с колодца, напоила верблюдов, когда пришли ее сватать. Эта дама была еще та. И она эту жизнь пронесла через всю жизнь. Пришел момент,
решать судьбу сыновей. Она мгновенно пошла на все, чтобы только решить так, как она задумала. Вот такая дамочка. И вот Мария. Я раба Господня. Господи, как ты хочешь, пусть все так будет. Сказала вначале. И эту мысль пронесла до креста Голгофы. До последнего мгновения. Вот она была такая натура. Вот здесь она видит, что жених ее мучается. Жених страдает. Она носит живот. Все на него смотрят. По селу идет гул. А она ходит, молится и терпит. А когда кончается терпение, она включает долгое терпение. Сестры дорогие, почитайте еще раз когда-нибудь на досуге о Марии. Евангелие от Луки, там вот первую и вторую главу. Вот Матфея. Почитайте, помолитесь на сон грядущий. Пусть Господь подскажет каждый из вас, вот как выстраивать надо свою жизнь. По отношению к мужу, по отношению к сыновьям своим, дочерям. Подумайте. Конечно, когда дочке уже 28, она не выходит замуж, то, конечно, редкий вариант, чтобы какая-то мама не включила рычаги. Маме жалко же, дочка хочет замуж, сверстницы все уже замужем, и мама начинает включать рычаги. Посмотрите на Марию. Она чудесным образом здесь действует. Она ничего не предпринимает. Она помнит Слово Божие. А помните, что Бог сказал через ангела? Если что-то невозможное для меня, у Бога не останется бессильным ни одно слово. Вот так он дословно сказал. У Бога не останется ни одно слово бессильным. Раз сказал, Господь сделает. И она помнит это. Ей это не приснилось. Это ей сказал Божий посланник. И она поверила этим словам. И в это сложное время она поверила и слушалась. И Господь благословил ее терпение. Чудеснейшим образом благословил. И потом Елизавета сказала, что ублажать тебя будут все народы за ее веру, за вот этот смиренный такой дух и послушание. Пусть Господь нас всех благословит, братья и сестры. Мы продолжаем праздновать Рождество. Оно так немножко растянулось по времени, но это славно. И Иисус этого достоин. Он самый лучший Господь и Спаситель. Поэтому, конечно же, Он самый лучший наш друг и Господь, который спас нас и оправдал. Поэтому мы готовы отмечать Его день рождения не только вот эти несколько недель, а всю жизнь. Потому что Он пришел в этот мир, чтобы нам принести смысл в нашу жизнь. Пусть Господь нас благословит. Аминь.